В эфире Радио России, клуб программы «Воскресная лапша».
Итак, вы присутствуете на очередном заседании клуба программы «Воскресная лапша».
Программа для тех, кто любит радио больше, чем телевидение. Программа, которая выходит первое и третье воскресенье каждого месяца. Программа, которая всегда учитывает ваше мнение, тем не менее остается при своем. Программа, которую ведут Ксения Липанова и Дмитрий Воденник. Ксюшенька, здравствуй.
Здравствуй, Дима. Здравствуйте, дорогие друзья.
А знаешь ли ты, Ксюша, что я вот несколько дней назад только вернулся из Рима?
Я догадываюсь.
И говорят, что там существует такой синдром Стендаля, который, выйдя из какого-то роскошного, прекрасного, великого собора, упал в обморок, потому что слишком было много красоты.
А знаешь ли ты, Дима, что мечтой всей моей юности и детства было посещение Рима? Это как для Остапа Бендера Рио-де-Жанейро, где все поголовно в белых штанах. И самое смешное, что где-то в возрасте 2 лет я рассекала своими маленькими кривыми ножульками этот город, но, естественно, ничего не помню.
Нет лучшей участи, чем в Риме умереть. Проснулся с гоголевской фразой этой странной. Там небо майское умеет розоветь, легко и молодо над радугой фонтанной. Нет лучшей участи. Похоже на сирень, оно весеннее своим нездешним цветом. Нет лучшей участи, твержу, когда б не тень смертельная. Постой, я не об этом. Там солнце смуглое, там знойный прах и тлен, там синеокими, как пламя небесами, там воин мраморный, не в силах встать с колен, лежат надгробия, как тени под глазами. Нет лучшей участи, чем в Риме. Человек верстою целую, там в Риме ближе Богу. Нет лучшей участи, твержу. Нет, лучше снег. Нет, лучше белый снег, летящий на дорогу. Нет, лучше тучами, закрытые на треть, снежком слепящие, туманы и метели. Нет лучшей участи, чем в Риме умереть. Мы не умрем с тобой. Мы лучший не хотели. Александр Кушнер. Итак, сегодня в программе.
Итак, сегодня в программе продолжение разговора о нравственности и о том, что представляет собой русский человек. Интервью парапсихолога Ирины Киреевой, фрагменты рассказа Андрея Платонова «Неодушевленный враг», а также обзор ваших писем. С него и начнем. Дорогие, вдохновенные Ксения Юрьевна, Дмитрий Борисович, здравствуйте, пишет нам Светлана Соцкая из города Омск. Приветствую также ваших коллег, выпускающих клуб программы «Воскресная лапша». Какое же удовольствие слышать вас! А литературный конкурс нынче очень легкий, ведь девушка пела в церковном хоре стихи Александра Блока. Кстати сказать, нам пришло еще несколько ответов на наш предыдущий литературный конкурс, и в частности по электронной почте, а именно от Анны Мельник, которая тоже правильно ответила на этот вопрос, и от Людмилы.
Что касается электронной почты, еще пришло письмо от Раисы Тарасовой с очень подробным анализом нашей предыдущей программы. Здравствуйте, уважаемые Дмитрий и Ксения. С большим удовольствием послушала рассуждение на тему нравственности «Воскресной лапше», хотя это и вызвало во мне противоречивые мысли и чувства. Дав этим мыслям основательно перебродить, решила изложить их вам в письме.
Первое. Можно ли представить себя в концлагере и сказать наверняка, сохранишь ли человеческое лицо или нет? Думаю, нельзя. Представив ужасы возможные и невозможные, понимаешь, трудно выстоять, не все рождены героями. Но да что там рассуждать, боль, грязь и голод кого угодно унизят. Вот, к примеру, лучше взять испытание властью. Как тут быть с честью и совестью? Перемены жизни к лучшему не всегда ведь меняют людей в том же направлении. Пожалуй, это испытание – лучшая проверка своего человеколюбия, ведь героизма здесь не требуется.
Второе. Со времен обретения заповедей прошли тысячелетия, а воз и ныне там. Интересно, что заповеди трактуют у нас как дорогу в Царство Небесное, когда, как мне кажется, это ключи к краю земному.
Третье. Удивительно было слышать рассуждения на подобные темы в пору расцвета истерики по успеху, гламуру и так далее. Мне, например, хочется иногда закрыть глаза и уши, чтобы не сойти с ума от витающих в воздухе тщеславных грез большинства. Можете представить? Однажды я не прошла собеседование на должность, откровенно сказав, что не мечтаю о славе, успехе и высоком заработке. Завернули, сочли за ненормальное. Конец цитаты. Большое спасибо вам, Раиса, за такое интересное письмо.
А вот еще одно письмо, пришедшее на наш электронный адрес от Дмитрия. Надо сразу сказать, что если нам от Дмитрия приходят письма, то мы их сразу читаем в эфире, настолько они хороши. Здравствуйте, Ксения и Дмитрий. Какие вы все-таки молодцы. Бывают у вас замечательно удачные выпуски. Я понимаю это потому, что в голове в ответ на услышанное рождаются сами собой 2-3 мысли. А ведь это вообще не часто бывает. Согласитесь.
16 августа вы говорили о нравственности, о пути воина, о знании. Не знаю, был ли это повтор, к сожалению, последний год получается слушать вас нерегулярно, но говорили вы очень вкусно. Я лежал на диване, пил чай, слушал вас и подумал.
Получается так. Человеку, который хочет изменить себя, приходится стараться быть нравственным, как тому же Томасу Мору. Тому же, кто меняет других, задавшись целью улучшить мир по своему чертежу, нравственность вовсе не нужна и даже вредна.
Не нужна она Чингисхану, Ленину, Гитлеру, вплоть до последнего надзирателя в лагере. Не нужна, потому что она превращает человека в строительный материал, в ничтожное вещество, из которого они лепят дивный новый мир, и которое в силу этого само по себе никакой ценности не имеет.
Именно поэтому тип личности всех сверхчеловеков, начиная с макиавеллевского государя, кем-то удачно охарактеризован как утонченное зверство. Помнится, художник Микеланджело прямо говорил: «Тиран должен любить искусство». Это из той же оперы. Великий законодатель, великий кормчий, великий вождь и учитель – они сами себе творцы, сами себе богоподобные демиурги.
Впрочем, это все равно не спасает их от пули, яда, виселицы, предсмертной мерзости, когда они умирают в одиночестве, в луже собственной мочи. Ибо, поверив в свою сверхчеловечность, имеют обыкновение полагать, что земные боги живут вечно, а выходит, совсем нет.
Итак, нравственность меняет себя, безнравственность – других. Но что меня удивило еще больше, так это мысль, пришедшая ко мне, атеисту, буквально следом. Мысль, на которую, казалось бы, не наталкивает в ваших рассуждениях ничто.
Она такая. Если бы даже Бог существовал, то Он никогда не стал бы вмешиваться в нашу жизнь и как-то нас переделывать, не карать, не вознаграждать за наши мелкие пакости и маленькие добродетели. Он никогда бы не заставлял нас что-то делать вопреки нашей воле, даже становиться лучше. Именно потому, что именно он сам задал эталон нравственности в заповедях.
Который сводится, в общем, к одному. Не делай зла другому. С уважением, Дмитрий. Дмитрий, огромное вам спасибо за это письмо.
Воскресная обша.
Андрей Платонов. Неодушевленный враг. Человек, если он проживет хотя бы лет до 20, обязательно бывает много раз близок к смерти или даже переступает порог своей гибели, но возвращается обратно к жизни.
Некоторые случаи своей близости к смерти человек помнит, но чаще забывает их или вовсе оставляет их незамеченными.
Смерть вообще не однажды приходит к человеку. Не однажды в нашей жизни она бывает близким спутником нашего существования. Но лишь однажды ей удается неразлучно овладеть человеком, который столь часто на протяжении своей недолгой жизни, иногда с небрежным мужеством, одолевал ее и отдалял от себя в будущее.
Смерть победима, Во всяком случае, ей приходится терпеть поражение несколько раз, прежде чем она победит один раз.
Смерть победима, потому что живое существо, защищаясь, само становится смертью для той враждебной силы, которая несет ему гибель.
И это высшее мгновение жизни, когда она соединяется со смертью, чтобы преодолеть ее, обычно не запоминается, хотя этот миг является чистой, одухотворенной радостью. Андрей Платонов из рассказа «Неодушевленный враг». Ксюш, мне ужасно нравится, что мы взяли с тобой такого замечательного писателя сегодня, Андрея Платонова. Я думаю, что это какие-то ранние какие-то рассказы, да? Это не период уже «Котлована» и «Винильного моря».
Понимаешь, в чем дело? Я боюсь, что это как раз рассказ военный, послевоенный. Я забыла посмотреть дату, но речь здесь пойдет о Великой Отечественной войне.
Воскресная лапша.
Что такое осень? Это небо, плачущее небо.
Я надеюсь, слушатели нашей программы помнят, что некоторое время назад у нас был разговор с Ириной Киреевой, парапсихологом, о разных вещах, в том числе о поисках себя. И я задала ей в свое время вопрос, на который она сейчас и ответит. Ирина, я хотела у вас спросить, тем более вы были в разных странах, общались с разными людьми, насколько я понимаю. Как вы могли бы охарактеризовать русский характер? Есть ли какие-то нам конкретно присущие черты, которых у других нету, или что нас отличает от других? Или это надумано вообще?
Нет, это не надумано. Есть понятие не только русский характер. Это в любой стране есть французский характер, английский характер, ради бога. Более того, есть характер у каждой даже деревни, села, города. Это безусловно. Но если вас интересует русский характер, любой характер состоит из негативных черт и позитивных черт. Негативные черты, которые нас очень тянут вниз, это, я бы так сказала, социальный инфантилизм. Это то, что мы переводим как «вот приедет барин, барин нас рассудит».
Я бы хотела пояснить слушателям, почему вдруг мы заговорили на эту тему. Вот в прошлый раз наши слушатели охарактеризовали нашу передачу как разговор о нравственности, а мы вроде как говорили о войне. В принципе, нам очень понравилось, вот, что именно такая оценка была, и мне кажется, что сейчас у нас очень много разговоров идет о нравственности. Потеряли мы ее, нашли мы ее. Что вообще с нами?
Национально ты имеешь в виду?
Внутри нашей страны, понимаешь? И немножечко мы потерялись, как русские люди, мне кажется. Причем русские люди – это очень широкое понятие. Это не только по крови какие-то там чистые русаки. Нет. Это, прежде всего, принадлежность к культуре и языку. А таковых людей очень много. А поскольку мы живем в сложном периоде, вот нам захотелось как-то разобраться со своей самоидентичностью.
Воскресная лапша.
Из позитивных черт – это наша невероятная совершенно, просто, я бы сказала, космического уровня выживаемость, наше долготерпение – это и позитивное, и негативное качество одновременно. Позитивное качество – как нас не пытаются американизировать, что только с нами не делают, хоть дустом вообще нас не посыпай, у нас все равно остается широта души, умение сострадать. Я не говорю у всей нации, но у большинства представителей. Умение сострадать, умение прощать. И очень много добрых черт в человеке.
Нет лучшей участи, чем в Риме умереть. Мы не умрем с тобой, мы лучшей не хотели. Александр Кушнер, Андрей Платонов, неодушевленный враг. Недавно смерть приблизилась ко мне на войне. Воздушной волной от разрыва фугасного снаряда я был приподнят в воздух. Последнее дыхание подавлено было во мне, и мир замер для меня, как умолкший, удаленный крик.
Затем я был брошен обратно на землю и погребен сверху ее разрушенным прахом. Но жизнь
сохранилась во мне. Она ушла из сердца и оставила темным мое сознание. Однако она укрылась в некоем тайном, может быть, последнем убежище в моем теле, и оттуда робко и медленно снова распространилась во мне теплом и чувством привычного счастья существования.
Я отогрелся под землей и начал сознавать свое положение. Солдат оживает быстро, потому что он скуп на жизнь. И при этой малой возможности он уже снова существует. Ему жалко оставлять не только все высшее и священное, что есть на земле, и ради чего он держал оружие, но даже сытную пищу в желудке, которую он поел перед сражением и которая не успела перевариться в нем и пойти на пользу. Андрей Платонов, «Неодушевленный враг». Ксюш, вот я подумал, мы начали разговор о различиях между жизнью и внутренней нравственностью разных народов. А вот интересно, смерть, она все приравнивает? Я имею в виду, люди одинаково разных кровей, разных народов, разных этносов умирают.
Я думаю, что это не зависит от крови, этноса.
Ты думаешь, это просто какая-то...
Я думаю, что все люди умирают по-разному, если честно.
То есть вообще независимо ни от чего, да?
Нет, конечно, зависимо от
чего. То есть культура. Есть, например, культура стоицизм, да? То есть люди уже были готовы умирать. Ну, той же Греции. Я думаю, что люди, например, какой-то ослепительной, красивой страны типа Италии умирают легче. Помнишь, как у Пушкина? Есть страна, где людям умирать не больно. Это эпиграф к Евгению Онегину, какой-то из глав.
Может быть, хотя я думаю сейчас я думаю, что люди умирают по-разному, потому что они по-разному проживают свою жизнь и по-разному готовятся к смерти или не готовятся к ней, потому что я думаю, что человек, который готовится, может быть, умирает легче, хотя кто знает.
Лапша.
Что такое осень? Это камни. Вернусь на чернеющей.
Я громко вздохнул, собирая свои силы, и в это же время услышал близкий вздох другого человека. Я протянул руку в комье и сур земли и нащупал пуговицу и грудь неизвестного человека, также погребенного в этой земле, что и я, и также, наверное, обессилевшего.
Он лежал почти рядом со мной в полметре расстояния, и лицо его было обращено ко мне. Я это установил по теплым легким волнам его дыхания, доходившим до меня.
Я спросил неизвестного по-русски, кто он такой и в какой части служит.
Неизвестный молчал.
Тогда я повторил свой вопрос по-немецки, и неизвестный по-немецки ответил мне, что его зовут Рудольф Оскар Вальц, что он унтер-офицер 3-й роты автоматчиков из батальона мотопехоты.
Я понюхал воздух и понял, что от Вальца пахло не так, как от русского солдата. От его одежды пахло дезинфекцией и какой-то чистой, но не живой химией. Шинель же русского солдата пахла обычно хлебом и обжитой овчиной.
Но и этот немецкий запах Вальца не мог бы помочь мне все время чувствовать врага, что он здесь, если бы он захотел уйти. Потому что, когда лежишь в земле, в ней пахнет еще многим, что рождается и хранится в ней, и корнями ржи, и тлением отживших трав, и сопревшими семенами, зачавшими новые былинки. И поэтому химический, мертвый запах немецкого солдата растворялся в общем густом дыхании живущей земли.
Тогда я стал разговаривать с немцем, чтобы слышать его.
«Ты зачем сюда пришел?» – спросил я у Рудольфа Вальца. «Зачем лежишь в нашей земле?»
«Теперь это наша земля. Мы, немцы, организуем здесь вечное счастье, довольство, порядок, пищу и тепло для германского народа». С отчетливой точностью и скоростью ответил Вальц.
«А мы где будем?» – спросил я. Вальц сейчас же ответил мне.
«Русский народ будет убит», – убежденно сказал он. «А кто останется, того мы прогоним в Сибирь, в снега и в лед. А кто смирный будет и признает в Гитлере Божьего сына, тот пусть работает на нас всю жизнь и молит себе прощения на могилах германских солдат, пока не умрет. А после смерти мы утилизируем его труп в промышленности и простим его, потому что больше его не будет.
Андрей Платонов, неодушевленный враг. То, что я говорю, выживаемость, это не только ведь физическое, это прежде всего нравственное понятие, выживаемость. Я не знаю, конечно, так хорошо историю, как профессионалы, но мне кажется, что ни в одной стране мира не проходило такое количество социальных экспериментов, как с Россией. И каждое новое правительство, приходя, новая метла не просто по-новому мела, а она делала все, чтобы уничтожить какую-то, не знаю, русскость, что ли, в характере. Кто крестьянство уничтожал, кто интеллигенцию уничтожал, кто уничтожал еще что-то. Коверкали страну, ее народ, ну, на все лады. А мы ведь выжили.
Лапша.
Что ты делал в Германии до войны? Спросил я далее у Вальца, и он с готовностью сообщил мне.
Я был конторщиком кирпичного завода «Альфред Крейцман и сын». А теперь я солдат фюрера. Теперь я воин, которому вручена судьба всего мира и спасение человечества.
В чем же будет спасение человечества? Спросил я у своего врага. Помолчав, он ответил.
Это знает один фюрер.
А ты? Спросил я у лежащего человека.
Я не знаю ничего. Я не должен знать. Я меч в руке фюрера, создающего новый мир на 1000 лет. Он говорил гладко и безошибочно, как граммофонная пластинка. Но голос его был равнодушен, и он был спокоен, потому что был освобожден от сознания и от усилия собственной мысли.
Я спросил его еще, а ты сам-то уверен, что тогда будет хорошо? А вдруг тебя обманут?
Немец ответил, вся моя вера, вся моя жизнь принадлежит Гитлеру.
Если ты все отдал твоему Гитлеру, а сам ничего не думаешь, ничего не знаешь и ничего не чувствуешь, то тебе все равно, что жить, что не жить, сказал я Рудольфу Вальцу и достал его рукой, чтобы еще раз побиться с ним и одолеть его. Андрей Платонов, неодушевленный враг. Понятно, что рассказ Андрея Платонова на этом не заканчивается. Это, на самом деле, такая философская притча, я даже не знаю, как по-другому это определить. Как вообще все у Платонова. Но мы решили остановиться именно на этом фрагменте. Вот о чем мы говорили, когда говорили о нравственности, о пути воина и о пути солдата, которые на самом деле различны. Путь солдата – это путь приказа. Тебе дают приказ, и ты его выполняешь, не задумываясь. Тебе легче снять с себя все вопросы, потому что иначе груз нравственности навалится именно на тебя. А путь воина, о котором мы еще говорили в прошлый раз, это путь безупречности, ответственности за все свои поступки.
Гениальная пословица, что русскому хорошо, то немцу смерть. И наша живучесть – это тоже палка о двух концах. Потому что на нашей живучести ездит каждое новое правительство. Оно думает, а, ну что же, господи, мы еще поэкспериментируем, потому что русскому человеку сносу нет.
Но эту животрепещущую тему и то, как выбираться из этого положения русскому народу, мы продолжим в следующий раз, поэтому слушайте нас.
А на сегодняшнем выпуске программы «Рассказ Лапша» работали.
Режиссер Артем Пинегин. Музыкальный редактор Вера Александрова, а также двое бессменных ведущих.
Ксения Липанова и Дмитрий Водельников, которые ждут ваших писем по адресу.
125-040 Москва, Радио России, программа «Воскресная лапша».
А также на электронный ящик vl01@rambler.ru. Будьте счастливы.
Пока.
О,